Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Рада приветствовать вас всех здесь, если смотрите или слушаете. Пожалуйста, ставьте лайки, готовьтесь комментировать и делиться этой трансляцией. Сегодня понедельник, а значит, здесь мы в программе «Обсудим». Разговариваем с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте!
Здрасте, очень рад оказаться, как всегда, по понедельникам на этом месте.
И это очень взаимно. Я, видите, специально прибежала, захватила эфир. Думаю, давно с Пархоменко не разговаривала. Тут удивительные новости приходят. Статистика говорит о том, что число путевок в Крым, как-то купленных, сокращается. Что-то
Не может быть.
произошло в Крыму. Да, что-то произошло в Крыму, и люди перестали покупать путевки, не хотят туда ехать отдыхать. И это при том, что уже даже талоны на бензин вроде как отменили, но это еще не точно. Вообще все то, что происходит в Крыму, с которого, собственно, все и началось в 2014 году, это вообще какая-то кольцевая верстка, простите мне этот журналистский штамп. Но выглядит внушительно, что думаете?
Ну что же, что касается путевок, чтобы уже сразу с этим закончить, кажется, все-таки жители Российской Федерации не прошло и 12 лет, немножко поумнели. Вот в 2004 году, я помню, когда случилось землетрясение в Индийском океане, и огромное цунами пришло на берега Таиланда, Шри-Ланки, Мальдивов и других всяких знаменитых южных курортов, полмира обсуждало, что российские туристы какие-то удивительные. Они едут все равно на пляжи, которые усеяны трупами, и на курорты, которые разрушены цунами, но все равно едут, потому что, ну, как сказано было у классика, эти щи посолены, и их не съесть невозможно. Путевка куплена, надо ехать. Ну вот, прошло 12 лет, и что-то такое начали понимать. А что начали понимать? Что война пришла в родную гавань, как справедливо заметил президент Зеленский, очень, по-моему, уместно. И я в данном случае совершенно солидарен с точностью и своевременностью этого заявления. Действительно, мы вот читаем с каждым днем, что украинское командование при активной, очень успешной поддержки украинских технологов и украинских производственников, скажем так, которые наладили производство и поставку в действующую армию множества разных видов и типов дронов, очень современных, очень активных, и современных не только в их железной части, но и что особенно важно в нынешних обстоятельствах, в части интеллектуальной, я не побоюсь этого слова, вот в Украине активно обсуждают, что, кажется, BBC сделала репортаж из одного из центров управления украинскими дронами, и там выяснилось, что они работают с очень современным программным обеспечением, с искусственным интеллектом, разработанным компанией Palantir. И это было видно прямо на экране, потому что там характерный софт, характерное построение картинки на мониторе, видны были эти мониторы. В общем, было понятно, что это именно эта система, которая управляет одновременно тысячами активных объектов, тысячами дронов. И это совершенно меняет рисунок войны. Это совершенно меняет повседневную военную действительность. И первое, где мы это увидели, это вот в этом так называемом сухопутном коридоре, где это отразилось очень ярко, пожалуй, даже очевиднее, чем ну, на фронте мы не можем этого видеть своими глазами, потому что мы там не бываем и не можем этого наблюдать, и журналистов там фактически нет. А вот на этой самой дороге в Крым есть много разных свидетельств, там есть и журналисты, там есть и люди, которые снимают на видео и все это выкладывают, там есть свидетели, которые про все рассказывают. И мы видим, как постепенно становится совершенно непригодным для использования вся вот эта коммуникационная система, транспортная система, которая обеспечивала оккупированный Крым, частично оккупированные территории в других регионах, в Донецкой области, то, что там осталось от Запорожской области оккупированного и от Херсонской области. Дроны совершенно доминируют над этой территорией. И разворачивается несколько разных видов их действия. Во-первых, они начали просто охотиться за теми объектами на дороге, которые их больше всего интересуют, а их прежде всего интересуют бензовозы, интересует все, что возит нефтепродукты туда и обратно. Это и важная мишень, и легкая мишень, потому что действительно это эти цистерны на колесах, они, в общем, довольно уязвимы. И становится понятно, что эти перевозки почти невозможны по существу, сейчас уже парализованы, заблокированы. И второе, началось массовое минирование этой дороги легкими минами, которые разбрасывают дроны, оставляют по обочинам, и дальше они реагируют просто на движение, и это уже действует без разбору. Это может быть любой грузовик, это может быть легковая машина, автобус, абсолютно все что угодно. И смысл этого, конечно, заключается просто в том, чтобы прекратить движение по этой дороге Новороссия. По международной квалификации это трасса М14. Она идет вот от Ростова-на-Дону через Таганрог, потом там Мариуполь, в результате приходит в Крым. И уже сейчас вот я смотрю, что пишут прежде всего там разнообразные Z-блогеры, которые следят за этой ситуацией подробно. Пишут они, например, о том, что, собственно, происходит с рынком перевозок. Ну, это же тоже рынок. Ну, как бы, когда едет цистерна, то кто-то сидит за рулем, а этот кто-то нанялся туда ехать. И вот пишут, это цитирует у себя в телеграм-канале Иван Филиппов, нами с вами любимый в телеграм-канале на Западном фронте. Я пошел, посмотрел те источники, которые он взял. Действительно, вот один из блогеров под названием Fighter Bomber, он так подписывается, описывает всю эту историю, что по новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих. Ибо это гражданские водители, а они не едут даже за сотку за рейс, даже за две. Имеется в виду 100 тысяч рублей, как я понимаю, за рейс. Это по этим тарифам было до войны или там в начале войны очень много, а сейчас уже так не работает. Дальше он пишет. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо у себя, практически нет, ибо все атакуется многократно. А страховые не страхуют. Дальше он пишет об альтернативных путях. Паромов для железной дороги было три. Имеется в виду паромов, которые ходили через Керченский пролив в Крым. Паромов было три. Все получили пизды, извините. Новый ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. Заблокирован железнодорожный пирс. На автомобильные паромы очередь до 5 суток. Плюс владельцы железнодорожных бочек не горят желанием их предоставлять, ибо никто их не страхует. Смысл всего этого, как пишут эти Z-блогеры, в данном случае я с ними совершенно согласен, заключается в том, чтобы оставить Крымский мост единственной транспортной артерией, через которую можно снабжать Крым и всю военную группировку, которая там в Крыму. Сейчас Крымский мост после первой успешной попытки, как вы помните, 2 года тому назад, когда взорвалась фура и повредила дорожное полотно и железнодорожное полотно, потому что она взорвалась где надо, тогда, когда там поезд проезжал параллельно. Так вот, с тех пор мост работает в чрезвычайных обстоятельствах, в чрезвычайном режиме. Он только в строго исключительных случаях перевозит пожароопасные и взрывоопасные грузы. В частности, ту же самую всякую нефтяную продукцию. Бензин, керосин и прочее, прочее. Так что уже сейчас с этим довольно худо. А когда это останется единственным путем, а оно, похоже, остается единственным путем, и я думаю, что в ближайшую неделю-другую эта проблема украинской армии будет решена окончательно. Там, в общем, ну, нужно будет принимать российскому командованию какое-то решение, как дальше обходиться с этим мостом, рисковать ли использовать его для этого, или я не знаю, что придумывать, потому что флота никакого нет, флот загнан в новороссийские и там окружающие всякие военно-морские базы, и боится оттуда высунуться, это уже давно произошло. А вот, значит, теперь обрезаются эти коммуникации. Ходят
Но
разговоры о
здесь,
том,
я прошу прощения, что перебиваю, да, но здесь просто мне кажется интересным даже не то, как они смогут или не смогут использовать Керченский мост, а вопрос в том, как они нынешний коллапс начинающийся вообще принимают, соглашаются с ним, не знаю, и осознают, потому что там пока что, судя по заявлениям местных смотрящих, какой-то тренд разнонаправленный, потому что один пишет, что у них там иллюзия блокады, фейки
Да,
украинцев
прекрасная
и
фраза,
прочее,
да.
прочее, а другой пишет, что ужас, кошмар, значит, это блокада Ленинграда и как вообще дальше жить. То есть такое ощущение, что власти местные, которых поставили надсмотрщиками, они не понимают, как докладывать, докладывать ли. А, соответственно, ну, дальше же все идет по цепочке наверх.
Ну,
И
я
при
думаю, что там
этом...
даже вопрос не в докладывать, потому что что там докладывать? Это все совершенно видно и очевидно. И всякий, кто сам пытается проехать по этой дороге, он на своей собственной шкуре, я думаю, ощущает, что происходит, просто потому, как он сам боится. Поэтому вопрос не в докладах, а в публичной реакции. Они скорее не знают, как публично реагировать. Поэтому один вот выдает эту грандиозную фразу, Развожаев, по-моему, начальник Крыма, да, нынешний, что вот это враг пытается создать иллюзию блокады. Ну окей, такая иллюзия, очень правдоподобная получается. Как-то прям такая иллюзия, что в нее как-то все поверили сразу. Вот, другие, в общем, как-то вынуждены что-то такое говорить, потому что им нужно говорить более реалистично, я бы сказал, потому что им нужно справляться просто с последствиями этого. Но люди выстраиваются тысячами на бензоколонках. И понятно, что это же ведь такой саморазвивающийся коллапс. Потому что чем меньше этого бензина, тем больше люди пытаются, тем свирепее, ожесточеннее пытаются за него бороться и им запасаться. И вот этого становится еще меньше. И, собственно, все уговаривание населения там заключается в том, что, пожалуйста, не запасайтесь, мы вам привезем еще. Хотя чего они привезут еще и откуда они возьмут еще, абсолютно непонятно. Не привезут и не возьмут. Это уже совершенно ясно. И всему этому транспортному снабжению там предстоит замереть. То есть, это, я бы сказал, мы в этом разнобой видим только одно, что есть такие администраторы, которые все-таки боятся больше начальства, чем своего населения, а есть другие, которые все-таки еще пока сильно боятся своего населения, сильно боятся каких-то беспорядков, бунтов, каких-то протестов. Ну, понятно, что никто не выйдет с транспарантом «прекратите войну». Но что-нибудь разгромить, разбить, прийти к дверям администрации со словами «дайте нам бензина, нам не на чем ездить, а если нам не на чем ездить, то нам нечего есть», потому что, ну, все-таки современная цивилизация вся построена на транспорте, она не может не передвигаться, альтернатив никаких нет, лошадей не хватает, гужевым транспортом там не справишься. И расстояния все-таки достаточно большие, тоже как-то на ручных тележках не повезешь. В общем, там предстоит довольно серьезный коллапс. Коллапс всего причем. И это, конечно, происходит летом, поэтому вопрос отопления не стоит. А вот вопрос всего остального стоит. В том числе вопрос воды, которую довольно во многие населенные пункты нужно перевозить, а без воды просто невозможно выдержать хоть сколько-нибудь продолжительное время. Начались разговоры про строительство какого-то сетчатого коридора, который должен будто бы закрыть эту дорогу. Это абсолютно нереалистично. Совершенно очевидно, что, во-первых, его строить поздно, потому что те, кто будут строить его сейчас, первыми станут объектами А так? Да и это колоссальный, огромный инженерный проект, который совершенно невозможно устроить быстро, нет для этого никаких материалов, ничего для этого нет. И возникает, кстати, следующий разговор. Если посмотреть на карту, то видно, что совсем недалеко от этого шоссе М-14, о котором мы сейчас разговариваем, дороги из Ростова в Крым, которая идет, грубо говоря, с востока на юго-запад по карте. Так вот, есть еще дорога М-4. Это трасса Дон, так называемая. Это, собственно, основное шоссе, которое начинается в центре России, в Москве оно начинается, и приезжает в результате на курорт Черноморского побережья Кавказа. И это та самая трасса, по которой устремляются сотни тысяч летом, если не миллионы людей, у которых осталось одно из последних вообще доступных им направлений летнего отдыха. И поскольку российское начальство положило огромное количество сил для того, чтобы никто не знал, что в стране идет война, и что у этой войны есть последствия, и что на этой войне стреляют и убивают, есть довольно много людей, которые, недоуменно пожимая плечами, со словами: «А что такого, собственно? А что, собственно, такого случилось, что я не поеду в отпуск?» Сядут и поедут. И у них через 400 километров от Москвы кончится бензин, и выяснится, что им негде заправиться. И что с этими людьми будет дальше? Кто будет их кормить, поить водой? Кто будет их медицински обслуживать, вывозить оттуда детей, потому что они поедут с детьми и так далее? Это интересный вопрос. И я, в общем, совершенно не сомневаюсь, что следующая глава этой печальной повести – это трасса М4. Это трасса Дон, на которой все это же самое будет происходить в ближайшее время, потому что украинские дроны туда достают, как мы многократно убеждались, даже еще на многие сотни километров дальше достают. А что касается их, для того, чтобы закольцевать мою речь, их программного обеспечения и возможности уследить за большим количеством целей, то Палантир им сильно помогает.
Тут я позволю с вами не согласиться, потому что я, когда говорю про цепочку докладов наверх, мне кажется все-таки важным обсудить вот эту часть, которая касается информирования там, условно администрации президента и потом уже Владимира Путина. Потому что у него все-таки довольно специфические представления о том, что происходит в Российской Федерации, и уж тем более, что происходит на войне и на фронте. Поэтому здесь, мне кажется, вообще Путин может даже не в курсе, что его, значит, сакральный Крым подвергается каким-то таким атакам, потому что он, не знаю, там занят тем, что ему сейчас надо на международном экономическом форуме выступать, там высокие гости будут, приедут всякие странные
Папа
люди.
Илона Маска, самый высокий гость, который
Да, и
там.
прекрасная, значит, американская женщина, которая всех убеждает, что жена Макрона трансгендер. Потрясающий состав вообще просто. Я посмотрела. И, ну, естественно, ждем талибов. Куда без них? Главные герои любого экономического форума. Короче, я к тому, что вот форум – это красивая повестка для Путина. А что там бензин в Крыму? Я вот слабо себе представляю, что кто-то к
Ну,
нему приходит.
у него есть универсальное оружие в этой ситуации. У него есть всегда возможность решить любую проблему одним и тем же способом. Поручить Федеральной службе безопасности Российской Федерации во главе с товарищем Трубниковым решить проблему. Я совершенно не сомневаюсь, что мы опять же в ближайшее время увидим на сайте Kremlin.ru какое-нибудь совещание, в результате которого будет сказано: поручить Федеральной службе безопасности обеспечить бесперебойное движение по трассам М4 и М14 и вообще всем остальным трассам, которые нам зачем-нибудь нужны. Проблем солвит, что называется.
Слушайте,
Вот.
ну вот
Да.
подождите, хорошо, вот он вот опубликовали указание, что значит поручает Путин правительству совместно с ФСБ, значит, там не от ответственных назначил Мишустина и Бортникова, чтобы они обеспечили работу белого списка на время, значит,
Ой, я,
блокировки.
кстати, оговорился, назвал Бортникова Трубниковым. Извините,
Да,
пожалуйста.
не-не,
Нет, Бортников,
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 Бортников.
конечно,
Вот.
Бортников.
И,
Я механик.
значит, рассказал Путин, что положено россиянину, когда блокирует интернет. Россиянину положено, прям скажем, немного. ему положено
Да,
зайти на
широко жил
гос...
партизан Баснюк, да, это мы уже
Ему
помним, да.
положено зайти на госуслуги, записаться в поликлинику и за что-нибудь заплатить. В целом все. Но заниматься этим будет ФСБ. Ну, то есть как бы все дороги ведут к товарищу Бортникову.
Ну, на самом деле, это, конечно, звучит ужасно, с одной стороны, смешно, вот именно в смысле священной веры в эффективность такого рода решений, поручили товарищу Бортникову, значит, будет сделано. Ну, что, в общем, правда, потому что Бортников отчитается, что сделано. И можно будет как-то закрыть эту папочку и переставить ее на полку, как бы сделанное, исполненное. Но есть у этого всего не смешная часть, вполне серьезная. Она заключается в том, что вот именно в этот момент мы действительно видим, как власть перетекает из рук в руки. И мы действительно видим, как постепенно управление страны переходит в руки вот этих военизированных ведомств, военизированных отрядов фактически. И все сказки, которые мы слышали на протяжении многих десятилетий, я помню, как в конце 90-х годов приезжал в Москву один очень заслуженный, очень важный итальянский журналист, пожилой, он, разумеется, был какой-то маркиз, или он даже не граф, он был какой-то очень, очень важный, какой-то герцог или маркиз, что-то такое из очень дворянской семьи. И вот он, значит, меня тогда тоже действующего журналиста расспрашивал про то, как устроена власть Российской Федерации. И навсегда, я на всю жизнь запомнил слово, которому он меня научил, он говорил «силовики». У них такое вот, так и говорит, «Ле силовики». Я в первый момент не мог понять, что это, а потом я понял, что «Ле силовики» – это значит вот эти такие легендарные такие существа, эльфы такие, которые, значит, порхают с цветка на цветок по Кремлю и управляют страной. Так вот, прошли годы, и «Ле силовики» внезапно, действительно, вот мы это прямо видим. Мы видим, что есть представитель правительства, и глава ФСБ, которому на наших глазах поручено решать совершенно мирную бытовую техническую проблему, и ему передается вместе с этим, с этой обязанностью, вместе с этой ответственностью, ему передаются полномочия. И это же бюрократическим, техническим, организационным образом как-то будет обеспечено. Действительно, они должны будут собираться вместе, они должны будут разрабатывать совместные документы. И совершенно очевидно, что если будет возникать конфликт какой-то при разработке очередного решения, очередного, скажем, постановления правительства или еще чего-нибудь, так, какой-то инструкции, чего-то обязательного к исполнению, предположим, что есть две стороны, которые смотрят на это по-разному. Представитель правительства в этой комиссии так смотрит, а представитель ФСБ в этой комиссии так смотрит. Кто будет арбитром при решении этого спора и в чью пользу решит этот арбитр? У вас есть какие-нибудь предположения на этот счет? У меня есть. И я, по-моему, с первого раза готов угадать, кто в этой ситуации будет предпочтен. Вот еще месяц тому назад мы читали, как некоторое такое важное расследование, и было много народу, которые в это не верили, и говорили, что такие были, которые говорили, что нет, это ерунда какая-то, не похоже, а другие говорили, ну, в этом нет ничего удивительного, потому что формально это всегда так и было, что вот, дескать, там такое-то управление ФСБ, кажется, второе управление ФСБ. Об этом писали, очень много писал, скажем, The Bell, замечательная медиа, об этом. Вот им поручено, значит, управлять интернетом. Ну, не может быть, говорили одни, а другие говорили, ну, ничего странного, так оно всегда было. Но в любом случае это был какой-то предмет для обсуждения, предмет для спора. Сейчас мы это увидели уже в воплощенном смысле. Прямо вот нам на сайте Kremlin.ru, не в дебеле, не расследователи нам про это сообщают, нам прям Путин про это говорит. Напрямую. Поручаю ФСБ управлять большим куском мирной жизни.
Ну, то есть
Жизни людей.
получается, что все попытки, во всяком случае, судя по тому, что рассказывают источники, там Касперская ходила, Песков ходил, еще кто-то ходил. Короче говоря, все попытки сказать Путину, что, пожалуйста, давайте мы попробуем с интернетом чуть помягче, они все провалились.
Ну да, несомненно, мы не знаем в точности, насколько серьезны были эти попытки, и вообще даже не знаем, были ли они. Я плохо себе представляю Пескова, который ходит и что-то просит за интернет, как у Путина, у него это вообще не его работа, я бы сказал, не его манера ходить к Путину и чего-то у него просить. Ерунда какая-то, по-моему. Вот. Но теоретически можно себе представить, что вообще кто-то может быть за, против, одна башня, другая башня, на этом конце ФСБ, на том конце Кириенко или, может быть, еще кто-нибудь другой, какой-нибудь, я не знаю, вновь образовавшийся какой-нибудь козак убежал, ну окей, какой-нибудь еще козак откуда-нибудь выскочит. Хорошо, окей, это можно себе теоретически представить. Но о чем там спор-то происходит? Нельзя ли помягче? А здесь о чем теоретически могли бы, что могли бы говорить люди, которые пытаются как-то решить эту, например, транспортную проблему, проблему снабжения и проблему вообще жизни людей, которые на юге России. Я сейчас не говорю про оккупированные территории. Оккупированные территории должны быть просто разоккупированы, и, собственно, вот и все. Но это, несомненно, коснется людей, которые на той территории, которую никто не оккупировал, скажем, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Астрахани, вообще на юге, ну, худо будет в связи с этим совсем. Ну, это выясняется, что этот кусок России, ему предстоит быть отрезанным от всей остальной России. И он для этого совершенно не предназначен, так рассчитано не было ни в каком смысле. И людям там придется крайне тяжело. И они сейчас почувствуют, что война пришла в родную гавань, даже если никто не будет непосредственно их бомбить. Они этого увидят в своей повседневной жизни. Так вот, что можно там попросить? Давайте как-нибудь войну помягче, что ли? Давайте Киев не будем бомбить? Давайте как-то, может, немножечко отъедем от Украины? Вот, ну, это задача для российской диктатуры неисполнимая. Российская диктатура внутри себя отъехать от Украины не может. Она может только погибнуть на этом. Это нерешаемая для них проблема. Интернет, может быть, можно как-нибудь не так блокировать, там, хотя мне трудно себе поверить, что они отступят и на этом. А вот отъехать от войны они точно не могут. Они будут продолжать, и эта штука будет бить их своим хвостом все сильнее. И этот процесс, на мой взгляд, неостановимый и необратимый, тем более ни в каком обозримом будущем, пока существует путинский режим. Они приехали по этой части. Вот это уже реальная катастрофа. Просто другого слова я не нахожу. И она выразилась не в том, что там рухнула российская экономика, или, я не знаю, созрела революция на всей территории России или еще что-нибудь, о чем кому-то, может быть, мечталось в начале войны. А вот оно пришло вот в таком обличии, в том, что страну начали разрезать на части, и она несшиваема. И первое, что мы увидим, это будет юг России.
А то, что вот держится за все эти экономические форумы, вот на этой неделе начнется Петербургский международный экономический форум, хвастаются опять, что вот так нам продолжают ездить и иностранцы, и европейцы, и американцы, и талибы даже опять приедут. А это такая вот рутина Путина, за которую он держится, что типа, смотрите, я вне изоляции, мое большое мероприятие со мной, как тот сурок.
Ну да, оболочка. Оболочка, внутри которой ничего нет, и которую вот если ее пальцем ткнуть, вдруг оказывается, что она внутри пустая. За какие-то внешние атрибуты он продолжает держаться. Так же, как он продолжает держаться за какие-то совершенно опустошенные изнутри государственные институты, так же, как он пытается держаться за совершенно утратившие всякое значение какие-то международные структуры, которые Путин создавал и которые его стараниями разрушились. Ну вот, да, это бессмертная фраза, которую я очень люблю повторять, и как-то поводов все больше ее повторять. А министр мясной и молочной промышленности есть и хорошо себя чувствует. Изобретено было в советское время и совершенно по другому поводу, но так и тут. Да, вот ничего нет, а форум экономики нет, а форум ее есть. Международных проектов, серьезных инвестиционных проектов, международного сотрудничества и так далее нет, а форум, где это как бы обсуждается, есть. Потому что это проще сохранить. потому что это, в общем, в масштабах тех расходов, которые они несут, это почти ничего не стоит, и организационно это все легко исполняется. Как-то все это работает почти само, и, ну да, как-то, ну вот форум можно провести. И даже, я не знаю, международный, это вот еще один вам пример, международный кинофестиваль, да, был когда-то Московский кинофестиваль. На него приезжали знаменитые режиссеры, или даже не приезжали, а привозили на него знаменитые, мощнейшие какие-то фильмы, там устраивались всякие мировые премьеры, и это было кинематографическое событие мирового класса, и не случайно этот фестиваль входил в международные классификации, в систему таких вот самых первоклассных фестивалей. Что с этим фестивалем случилось? Ничего, он есть, как ни в чем не бывало. Все в полном порядке, он происходит, даже примерно в это же самое время. Более того, многие люди, которые руководили им тогда, продолжают им руководить и теперь. Он есть, только его нет. Нет ничего, из чего он, собственно, состоял на протяжении многих десятилетий. То же происходит с этим форумом. И то же, что происходит, что самое интересное, происходит с экономикой в целом. Вот мы еще не забыли, мы как-то наше поколение еще не вымерло. Мы помним, как в России строили автомобильные заводы. Прям реальные заводы открывали, большие. Под Петербургом была целый Детройт был построен. Большие заводы, тысячи людей, десятки, если не сотни тысяч людей на них работали, выпускали огромное количество всякой продукции автомобильной. Мы были недовольны, говорили, что это не настоящая автомобильная промышленность, это отверточная сборка. Это все привозят эти сборочные комплекты в ящиках, а там только привинчивают одно к другому, а вот надо бы. Но тем не менее, это были автомобильные заводы, где все это происходило. Что происходит теперь? Как это происходит теперь? Вот уговаривают китайские автомобильные фирмы, которые за это время очень сильно развелись и стали одними из лидеров в мире, и во многом теснят уже и европейские, и американские, а в некоторых частях автомобильной промышленности уже сильно довольно потеснили, и их умоляют что-нибудь подобное. Пожалуйста, вот эти заводы, они даже есть, они еще даже не развалились, эти цеха, еще даже кое-какое оборудование там стоит, выключенное, но оно там стоит. Пожалуйста, приезжайте, собирайте. Им это не нужно. И это не восстанавливается, и никто не будет этого восстанавливать. Ну вот сколько-то привезут на продажу, сколько захотят, а сколько не захотят, не привезут. Производить никто не собирается, и никаких нету на этот счет никаких планов. И это только про автомобили, а то же самое можно про всякое другое рассказывать. Когда-то в России производили и медикаменты, и высококачественное медицинское оборудование, я не знаю, и пиво, и сигареты, и собачий корм. И йогурты. Все это производили в России. Больше не производят.
Это было в России, это было давно, как поет прекрасная певица Монеточка. Но интересно, что сословия-то обозначились и изрядные разделения между самыми богатыми, вот эта вот пропасть настоящая между самыми богатыми и всеми остальными, она прям вот ее очень сложно игнорировать и то тут нам рассказывают, что Bloomberg, что состояние богатейших россиян по подсчетам агентства в 2026 году выросло на 22 миллиарда долларов. Или, например, прекрасная история с тем, как вполне себе записная пропагандистка, которая работала на RT во Франции, она теперь остается во Франции, получает там долгий ВНЖ 10-летний и работает, опять же, получает эфир на французском телевидении. То есть такое ощущение, что вот эти вот все напасти, беды, ужас, нету ни автомобилей, ни денег, ни йогуртов, ни собачьего корма, это все для каких-то вот тех россиян. А есть какие-то другие россияне, у них все хорошо, и в
Нет,
Европе у них
Таня,
все
я не стал бы
хорошо.
это так трактовать. Я не стал бы это так трактовать. И, ну, во-первых, я бы все-таки разделил историю про эти 22 миллиарда и обогащение, так называемое обогащение так называемых олигархов. Сейчас объясню, почему так называемых. Отделил бы от истории с Ксенией Федоровой, видимо, которую вы имеете в виду.
Да, да,
Действительно,
да.
история разворачивается во Франции, я ее наблюдаю относительно вблизи, тоже про это поговорю чуть позже. Что касается 22 миллиардов, мне кажется, что это как раз блестящая иллюстрация того самого, про что мы только что говорили. Осталась скорлупа. С этой скорлупой может много чего разного происходить. Она может увеличиваться, утолщаться, утоньшаться, она может менять цвет, покрываться золотой пылью или еще чем угодно. Это не эти люди разбогатели. Разбогатела путинская диктатура в целом. И в этом смысле очень правы те журналисты, которые обращают внимание на эту цельную единую цифру. Они говорят, состояние выросло на 22 миллиарда за год. Их всех. Правильно? Потому что это имеет значение. Потому что это некоторая единая система. Это путинское государство, которое владеет абсолютно всем и которое превратило в совершеннейшую фикцию собственность людей, которые там когда-то создавали, развивали или захватывали, или еще что угодно делали, но это была, во всяком случае, их личная, персональная, активная деятельность, эту промышленность, эти капиталы, эти активы и так далее. Имело значение, это принадлежит этому, это принадлежит тому, они конкурируют между собой, они там воюют друг с другом или наоборот заключают какие-то альянсы между собой, они являются активными деятелями, игроками на этом рынке. Сегодня опять от этого осталась только пустая скорлупа. Вот был только что, был... Там, я не знаю, Вадим Машкович. Вот самая последняя история. Колоссальный российский предприниматель, громадный промышленник, богатейший человек, создавший очень много всякого, начиная от разных предприятий и кончая одним из лучших, там, знаменитым российским подмосковным лицеем, который славился качеством образования и эффективностью и какими-то передовыми обучающими технологиями и так далее. Все отняли в один день. Просто взяли этого человека, засунули его в вонючую камеру с парашей в углу и с тараканами и объявили, это все тебе больше не принадлежит. Бог дал, Бог взял. Короли Бога теперь я. И почему это завтра не произойдет с Мордашовым или с Мельниченко, вот их двоих называют как людей, которые больше всех прибавили в течение этого года, и вот их доля среди этих 22 миллиардов дополнительных оказалась особенно заметной. Почему этого не произойдет завтра? А кто вам сказал, что не произойдет? Обязательно произойдет. И с Мордашовым произойдет, и с Мельниченко произойдет. Со всеми с ними произойдет тогда, когда кто-то где-то, и мы только очень сильно спустя узнаем, кто и где, решит, что пора. Сейчас от них вот так. Машковичевское уже переварили и выкакали. Давай следующую порцию неси. Неси Мордашовское теперь. Будем есть и переваривать Мордашовское. Мельниченковскому приготовиться. Вот так это устроено. Путин в начале этой войны сказал им всем. Украдите все. Ну, наверное, он не произносил этих слов, но они привыкли понимать друг друга без слов. Украдите все. Возьмите все. Страна лежит у ваших ног. Можете гулять по буфету, как вам угодно. Но здесь положить это все должно лежать у моих... Это все будет ваше, но лежать будет у моих ног. И ключик я буду держать в руках. А вы будете продолжать считать, что это ваше. Вот так это происходит на наших глазах. Вот вся эта система за счет создания военной экономики. Экономисты нам говорят, что неправильно называть это военной экономикой, что еще по некоторым там специфическим признакам экономической науки военная экономика выглядит не совсем так. Но, тем не менее, мы видим, что вся эта экономика настроена под войну сегодня. И все разговоры про рост ВВП или там недостаточный рост ВВП все равно обсуждают одно и то же. Обсуждают производство вещей, которые людям не нужны, которые никакой ценности для окружающих людей не имеют. На этих танках нельзя ни пахать, ни возить, ни бурить этими танками нельзя. Ничего ими нельзя делать. Они даже самих себя защитить не могут. Поэтому это не имеет никакого смысла. Но процент дает, потому что в производстве этих танков, ну, условных танков, вы понимаете, что речь идет о широкой номенклатуре всякой бессмысленной военной продукции. и всего, что ее обслуживает. Тоже речь идет там и об интеллектуальной собственности, об инженерной мысли, о материаловедческих разработках, и о всяком софте, и искусственном интеллекте, который поставлен на службу вот этому всему военному. В этом задействовано большое количество людей, они как бы производят какую-то работу, они греют окружающий воздух, создают проценты экономического богатства страны, и вот это там выглядит лучше или хуже. Но только это бессмысленная совершенно деятельность. Это в сущности скорлупа экономики. Вот так же ровно это выглядит с этими миллиардами. Они есть, но их нет. Лауреаты журнала Forbes, как-то бывают Нобелевские лауреаты, а бывают Форбсовские лауреаты в данном случае. Вот. Их не существует больше. Они Машкович теперь. Они в одной камере с Машковичем. Просто некоторые еще находятся снаружи ее, но в сущности они уже там внутри.
Хорошо, а если мы говорим про Ксению Федорову, которая была главой RT France и теперь нашла прекрасно, спокойно работу на французском телевидении, получила эфир, получила
Нет, нет, не
разрешение.
совсем так.
Нет?
Не совсем так.
Расскажите,
Давай,
потому что
давайте
это
расскажу. Да,
да,
давайте
расскажите.
расскажу. Это интересная история, и это принципиальная история, потому что действительно это активнейшая деятельность, которую ведет путинская диктатура сегодня в мире. Путинская диктатура, которая утратила нормальную дипломатию, которая утратила участие в крупнейших и важнейших международных институтах, организациях и так далее. Но вот что осталось? Осталось вот это. Осталось продвигать за деньги, в это вкладываются колоссальные деньги, продвигать российскую пропаганду, находить партнеров, находить союзников, которые по разным своим интересам и разным обстоятельствам готовы в этом участвовать. Какие-то просто от жадности, для них это просто способ заработка, ну не все в мире измеряется деньгами, конечно. Какие-то таким образом решают свои собственные политические интересы, обслуживают свои собственные какие-то политические альянсы и так далее. И вот во Франции есть влиятельная медиагруппа, во главе которой находится, ну вот в данном случае, наверное, можно употребить это слово, такой очень крупный предприниматель. Я бы не называл его, опять же, олигархом, потому что олигарх – это что-то сросшееся с властью. А он не сросся с властью, он находится в довольно жесткой оппозиции к власти, человек по имени Винсан Болоре. Вот, значит, есть эта группа Болоре, которая владеет много чем. У них есть телеканал, у них есть влиятельная газета, журнал «Le Dimanche», которая, в свою очередь, владеет телеканалом. Они купили сильное очень радио, они купили знаменитый книжный издательский дом. В общем, это большой такой конгломерат, который постепенно расширяется. Издательский дом «Фаяр», если это кого-то интересует, газета их называется «Журнал «Le Dimanche». Радио называется «Европа-1», ни больше, ни меньше. Вы, может быть, помните, еще в России существовал, может, даже до сих пор существует, я не знаю, «Европа-1», но это был как бы такой удаленный филиал дочерней организации, а это, собственно, главная «Европа-1». Вот. И вот этот Баларе взял себе на работу бывшего директора РТ Франция. Женщину довольно молодую, очень энергичную, очень пронырливую, которая в свое время была прислана во Францию Маргаритой Симоньян для того, чтобы организовать там французское отделение РТ, и она его организовала. И все было хорошо до тех пор, пока не началась война, и пока, в общем, не стало понятно, что это РТ представляет собой, это Russia Today, представляет собой абсолютную пропагандистскую структуру, предназначенную для того, чтобы продвигать идеи войны там, так сказать, среди французской публики и на французском таком театре общественной жизни. И произошел знаменитый конфликт публичный. Он произошел в мае, еще до войны, это еще было в мае 2017 года, когда Путин приехал во Францию. Может быть, кто-то помнит такие времена, когда Путин ездил по Европе. Он приехал во Францию, Макрон его принимал его, так сказать, очень шикарно, в Версальском дворце, со всеми делами. И вот в этой шикарной обстановке, во время пресс-конференции, раздался голос этой самой Ксении Федоровой, которая стала жаловаться, что вот ее там куда-то не аккредитовывают, и ее там куда-то там не допускают, куда, как она считала, ее должны были допустить. И совершенно неожиданно ей ответил, собственно, Макрон. Он ей сказал: «Я ни за что, — сказал он, — этого не позволю, не допущу, потому что вы, мадам Раша Тудей и Спутник, — он так ее назвал, мадам Раша Тудей и Спутник, — вы органы влияния, вы органы пропаганды и органы лживой пропаганды, — сказал он. И вы не будете распространять здесь, как он сказал, клеветнические ложные сведения, и вы перестали быть журналистами, а стали инструментом влияния», — сказал он. Это все в присутствии Путина происходило. Путин это все молча наблюдал. Ответить ему было абсолютно нечего, потому что Макрон был абсолютно убежден в том, что он говорит. И вроде это означало какой-то крах. Но нет, тут она сговорилась с этим самым Винсаном Балларе, и она ему понравилась, потому что он сам находится в конфликте с властью, в оппозиции к власти, он поддерживает тех, кто противостоит сегодняшней французской администрации, кто надеется на следующих выборах получить. Он очень близок, этот Балларе, к Лепеновской партии, крайне правым, и очень надеется на победу. И он ее не просто взял на работу, а он ей выдал очень много всякого. Она получила постоянную передачу на телевидении, правда, почему-то религиозную, про православие. Ну, под этим соусом можно много про что разговаривать. Передачу на телевидении, она получила постоянную колонку в этом журнале «Дю Димонш», она получила позицию политического обозревателя в информационном телеканале, который принадлежит этой группе. Потому что она не вылезает из этого эфира. Более того, она добилась увольнения людей, в том числе одного очень уважаемого военного эксперта, генерала в отставке, который позволял себе ей в эфире противоречить и который что-то такое объяснял про ситуацию на российско-украинской войне и как-то пытался ее урезонить и осадить. Его просто выперли оттуда по ее указанию. И более того, мы видим лидеров, руководителей этих медиа, которые, зная о том, что речь идет о такой фаворитке их владельца, аж пишут какие-то целые редакционные колонки в ее защиту и как-то пытаются ее отстоять, что выглядит очень стыдно, и я бы сказал, как-то очень жалко, потому что это, в общем, довольно серьезные медиа-менеджеры, и ну, они оказываются в какой-то совершенно нелепой такой халуйской позиции в отношении со своим владельцем и вынуждены, значит, защищать эту девицу. Вот. И, наконец, возник вопрос о том, а как она вообще тут оказалась? Потому что она некоторое время тому назад получила 10-летний вид на жительство, который позволяет ей, вот, собственно, работать и занимать все эти посты. И это было уже сильно после того, как произошла вся история про то, что эта компания, которой она руководила, была закрыта, и было совершенно очевидно, и возник такой консенсус, что это пропагандистская компания, которая к медиа не имеет никакого отношения, это никакая не журналистика, а это такой инструмент влияния. И журналисты сегодня опрашивают нынешнего министра внутренних дел, предыдущего министра внутренних дел, еще более предыдущего министра внутренних дел, аж трех министров внутренних дел с одним и тем же вопросом. А как это вышло? А кто ей выдал эти документы? Почему? И они мнутся и объясняют, что ну это как-то само получилось, мы вообще не знали о ее существовании, это как-то там автоматически продлилось. Ну вот, выглядит довольно жалко тоже. И такое впечатление, что она через этого Балларе сумела добиться какого-то очень высокого, что называется, решения. И все это демонстрация того, как происходят эти, я бы сказал, активные мероприятия российской власти, как они это двигают и какие силы они готовы задействовать. А история очень простая. Они рассчитывают на следующую власть. Они очень рассчитывают на то, что произойдут выборы в будущем году. И ровно эта часть французского спектра окажется во главе французского государства. И вот тут-то можно будет начать с ними в засос дружить. Пока они
Насколько...
проигрывают все, но там пытаются. И вот это просто, это, ну, как бы зримый элемент этой борьбы, этого вмешательства и этой попытки посадить во главе Франции людей, с которыми будет приятно и удобно разговаривать.
Насколько это сейчас громкий скандал во
Очень
Франции?
вот постепенно становится все более и более громким, и уже орет вовсю. Вот в последние там дня три, что ли, вышло несколько больших статей, в том числе две статьи в «Монде». Это, в общем, влиятельнейшая французская газета. Очень откровенных, и именно журналисты «Монда» во главе вот той группы журналистов, которая пытается добиться не каких-то решений, а хотя бы каких-то ответов, какого-то принятия на себя ответственности со стороны вот этих чиновников, которые должны сказать, а как так вышло, что после всего того, что произошло, после всего того, что про эту девицу известно, как вышло, что совершенно как ни в чем не бывало, она оказалась с этими документами и вообще в полном порядке. От чего это? И мне кажется, что это может оказаться началом такого, ну, более общего разговора, в том числе про разного рода российских деятелей, которых вот мы, например, насмотрелись в большом количестве на Каннском фестивале только что. Вот. И вообще, которых можно видеть в любых количествах в самых дорогих курортных французских местностях. Вон только что обнаружили огромную виллу Христенко и
Набиуллиной.
кого-кого? Нина Биулина, причем
Нет, кого?
нет, его жены, христиановской жены,
Жены
мадам Марбидол.
Христенко. А,
Да,
мадам
да.
Арбидол, это Голикова.
Голиковой, совершенно. Вот, бывает же, выпадает из головы. Да, нашли
Я
в...
думала, пошли по экономическому блоку.
Нет. Голикова и Христенко. Ну, это просто самый дорогой французский курорт и громадная вилла, и, соответственно,
Вот
возможность
это так
ней
странно,
жить и ей
особенно
пользоваться.
на фоне того, что Франция говорит, что, знаете, что-то мы больше вот эти гуманитарные визы, визы талантов, мы не будем вам больше выдавать. И ты
Да,
думаешь, ну да, видимо, все печаточки ушли на Ксению
только что
Федорову.
было принято решение, которое по существу закрыло один из таких стандартных путей, которыми как раз пользовались разного рода гражданские активисты, разного рода правозащитники, журналисты и так далее. Не только российские, но и российские, белорусские, украинские. Хотя украинская есть отдельная программа, но тем не менее, это была вот одна из форм поддержки французского государства. Они довольно активно раздавали такие временные виды на жительство. Ничего хорошего на самом деле в них нет. Люди, которые с этими видами на жительство там во Франции жили, у меня есть несколько таких знакомых. В общем, это довольно неприятная ситуация, потому что надо все время их возобновлять, и там они очень ограничивают в возможностях работать, в возможностях там получать медицинские страховки, отправлять детей в школу и всякое такое. В общем, это неприятная вещь, но хоть какая-то, которая позволяла, в общем, ну, обрести какой-то статус во Франции. Значит, вот этот способ теперь фактически закрыт, и происходит большая дискуссия о том, зачем это было сделано, нельзя ли это как-то возобновить обратно. Потому что совсем не все хотят получать политическое убежище. Это вещь такая радикальная. Делаться политическим беженцем – это очень-очень тяжело и сложно для журналистов. Вот. Журналист хочет работать. Он не хочет просто спрятаться. Он хочет действовать на своем журналистском поприще. Поэтому для журналистов это не очень подходит. Ну вот. Но на фоне этого как-то клиентура отеля «Риц» в Париже и всех этих, значит, виллы, пляжей на Лазурном берегу, она, конечно, производит сильное впечатление. И мне кажется, что с истории про Оксану Федорову начинается новый большой разговор во Франции об этом, и вполне возможно, что мы увидим какие-то радикальные на этот счет перемены. А это важно, потому что это реальный канал влияния, реальный канал давления российской диктатуры на одну из крупнейших европейских стран и в целом на Европу.
Хочу
Для Франции
еще
это важно.
успеть с вами поговорить об одной теме, и тут я удержусь от всяких связок про Шарля Азнавура и прочее. Короче, про Армению давайте успеем
Да.
поговорить.
Хотя связки были бы очень уместны.
Ну да, как можно говорить про Францию и не говорить про Армению? Эмоциональные качели какие-то бесконечные. Значит, с одной стороны, вот этот вот язык бесконечных угроз. Выборы уже совсем скоро, при этом Путин сегодня поздравляет с днем рождения Пашиняна. Вообще непонятно, что происходит, ну, вернее, наверное, все-таки понятно. Сферы влияния, они никуда не девались, и вряд ли Владимир Путин хочет выпускать из своей орбиты Армению, и вряд ли его радует то, что Армения готова и взаимодействует с Западом больше, чем с Россией. Насколько, как вы думаете, удастся Армении отстоять себя?
Ну, сейчас, похоже, удастся. Вот, начиная отвечать на ваш вопрос с конца, такое впечатление, что Пашинян и его партия довольно убедительно должны выиграть на этих выборах. А вообще, в целом, ну вот психиатры говорят, что это один из надежных симптомов разных психических заболеваний, когда человек пытается снова и снова проделать одно и то же действие, получает один и тот же катастрофический результат, но продолжает это делать, надеясь, что однажды этот результат все-таки сделается другим. Вот попробовали так с Украиной, довели до войны, попробовали так с Молдавией, с Молдовой, точнее, попробовали так с Венгрией, попробовали так с Румынией. Ну вот один раз получилось, или во всяком случае получается, это такое длящееся действие, но для этого, правда, прямо войну пришлось устроить с Грузией. Во всех остальных случаях это не работает. Ровно этими же методами, ровно так же давайте выясним, что самое больное и болезненное, в каком месте мы можем их укусить. Можем их укусить за овощи, вот Армению за цветы можем укусить, за спиртные напитки, за рыбу, и вот и за все остальное. Надежда заключается в том, чтобы нанести как можно больший ущерб людям, которые представляют собой основную базу, как я понимаю, электоральную партии Пашиняна. Это жители небольших городков, жители сельской местности. Вообще, кто знает, как устроена Армения, понимает, что там граница это очень зыбкая между маленьким городом и селом. Люди, которые живут в маленьких городках, они тоже очень завязаны на сельскохозяйственное производство, и для них это очень важная вещь. И вот, значит, мы сейчас абрикосы знаменитые армянские не пустим, и виноград не пустим, и персики, груши не пустим, и орехи не пустим, и черешню не пустим, ничего больше не пустим, и цветы не пустим. И они тогда одумаются и проголосуют против Пашиняна. Нет, это так не работает. Хотя, действительно, я думаю, что ущерб сумеют нанести значительные, и количество бедных, несчастных людей в Армении, которые вообще очень небогатая, к сожалению, страна, очень измученная всякими конфликтами, очень ну, таким невыгодным для нее географическим положением, без выхода к морю. С одной стороны, Турция традиционно с которой отношения очень-очень напряженные, с другой стороны вообще Азербайджан, с которым война продолжалась много лет, с третьей стороны Грузия, которая в последнее время контролируется Россией, посередине Армении еще крупная военная база, на которой сидят российские военные. В общем, все очень там непросто по этой части и небогато. Да к тому же еще Армения приютила довольно большое количество в последнее время людей, которые вынуждены были уехать из России. Там живет очень много наших коллег, много журналистов, тоже много правозащитников. Там оказываются всякие дезертиры, которые не хотят убивать украинцев на фронте и вынуждены бежать из России. В общем, в Армении довольно большая, ну, относительно населения этой совсем небольшой страны, довольно большая группа есть наших друзей, коллег, соотечественников и единомышленников. Вот, и Армения им помогает. Но Путину невозможно с этим смириться. Он их предал один раз, вот в последнее время, когда, собственно, происходила война, когда решался карабахский вопрос таким ужасным для Армении образом. Он их предал, а теперь он пытается их, несмотря на это, удержать, используя самые разные методы, в том числе абсолютно фальшивые, ну, например, история с угрозами исключения из Европейского экономического союза. Невозможно это сделать ни по каким документам, и трудно себе представить, что вопреки правовым документам другие страны, которые входят в этот как-то упадут, что прекратят с Арменией отношения, разорвут с ней таможенные союзы и всякое прочее, вопреки писанным документам Евразиатского экономического сообщества. Но угрожать этим можно. И бешено вращать глазами, вот они требовали референдума. Пашинян довольно разумно, спокойно ответил, что когда встанет этот вопрос в реальности, вопрос выбора между одним и другим, а в общем никто не сомневается, что совмещать это, наверное, действительно, ну, во всяком случае, как-то очень сложно, особенно имея в виду то, как сейчас выглядит это самое евразиатское сообщество, как оно устроено и как в нем доминирует Россия. Но вопрос так не стоит. Выбора этого сегодня нет. Армения не стоит ни на пороге, ни вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целые, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства, и все остальное, ответил Пашинян сейчас очень разумно, спокойно, по-деловому ответил. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях. Россия превратилась в буквальном смысле в пугало, в такой оборванный, какое-то непонятное какое-то существо, то ли живое, то ли не существо, не живое, которое стоит посреди огорода и размахивает какими-то швабрами над головой и сверкает зеркальцами, которые к нему привязаны. Вот такое международное пугало. И это итог путинской диктатуры сегодня. Правда, этот итог может просуществовать долго. Пугало иногда десятилетиями стоят в огороде. И ничего, как-то сезон за сезоном, зиму за зимой переживают, продолжают стоять, пугать птиц.
Но это пугало, оно на самом деле довольно разрушительное, потому что война
Да.
продолжается, люди гибнут, и у этого пугала есть ядерное оружие, которым оно постоянно трясет наряду с этими зеркальцами и ведрами, и ракеты летят. То есть как будто бы это, ну, чуть серьезнее, чем просто пугало.
О, да, это очень серьезно. И опять возвращаясь к началу нашего разговора, вот этот совершенно очевидный тупик, который сложился на фронте, и приближающаяся транспортно-коммуникационная катастрофа внутри России, все это заставляет думать о том, что, ну, все-таки во главе России сумасшедший. Все-таки человек абсолютно не понимающий окружающей реальности, не готовы ее воспринять, понять, принимающие одно за другим безумные решения, выстраивающие из этих безумных решений длинные цепочки. Что ему придет в голову? На какую кнопку он нажмет? Ну, единственная надежда, что в реальности это тоже не работает. Вот как и многое из того, чем Путин как бы управляет, как выяснилось, не работает. Не работает экономика, не работают социальные связи, не работает армия, как выяснилось. В значительной мере, конечно, несмотря на всю их свирепость, бесчеловечность и подлость, не работают спецслужбы. Именно поэтому они вместо того, чтобы искать какие-то реальные угрозы, которых немало в России, потому что, в конце концов, там исламский терроризм никто не отменял, международную наркомафию никто не отменял. Есть реальные, настоящие, живые угрозы в мире, и Россия тоже им подвержена, как и другие страны. Война не отменила этих угроз, но вместо того, чтобы бороться с этими угрозами, они воюют с детьми. Они воюют с людьми, которые расставляют лайки во ВКонтакте и развешивают фотографии в Одноклассниках. Это называется, спецслужбы тоже не работают. Они имитируют только свою деятельность. Именно поэтому им так нужны всякие внешние атрибуты своей власти. Типа памятника Дзержинскому, про который они опять заговорили. Вот. Так что единственная надежда, что это не работает тоже. Что в очередной раз, когда он нажмет на эту кнопку, палец у него провалится. Как он провалился с орешником. Орешника же нет. Никакой орешник, ну как бы, вот как оружие возмездия, которое сейчас решит исход войны, про что Путин бесконечно говорил. Ничего этого, разумеется, не происходит. Орешником открыть или как-то облегчить ситуацию на дороге М-14 ему не удастся. Орешник ни в чем этому не поможет. Так ровно и с этим. Возможно, и это последняя надежда мира, что эта кнопка тоже не работает. Но ужасно не хочется это проверять.
Да уж, совсем. Спасибо большое. Это Сергей Пархоменко в программе «Обсудим». Спасибо всем, кто смотрел, комментировал, ставил лайки. Хотя, может быть, кто-то из вас забыл поставить лайк. Так сделайте же это прямо сейчас. Лайков мало не бывает. Вот, ну и, конечно, напомню вам, что канал Breakfast Show с вами с утра до вечера. Так что не забывайте включить завтра в 9 по Вильнюсу, Киеву и Москве программу Breakfast Show. Там я посмотрела одним глазком, все очень интересно будет. Вот, ну и огромное спасибо, конечно же, Сергею Пархоменко, которого вы увидите, я надеюсь, уже совсем скоро. А с вами была Татьяна Фельгенгауэр. Всем пока!